Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона, как всегда, в программе, посвященной тайне гибели группы Дятлова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова и Антон Челышев. Наташа,
здравствуйте.
Итак, по традиции я попрошу тебя напомнить корни этой истории, они уходят в далекий 1959 год.
Да, тогда зимой на Северном Урале погибла группа из 9 туристов, которые отправились в поход под руководством студента 5-го курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Домой ребята не вернулись. Спустя какое-то время на склоне безымянного перевала была найдена пустая палатка и, собственно, трупы уже ребят. Сначала было найдено, в первые дни поисков были найдены 5 тел, и уже спустя 2,5 месяца, в начале мая, были найдены еще 4 ребят. Отчего ребята погибли, совершенно непонятно. Ушли, по версии следствия, они покинули палатку полураздетыми, полуразутыми. На телах некоторых из них были просто какие-то жуткие травмы по описанию актов судебно-медицинской экспертизы от 59 года. И вот сейчас, чтобы разгадать все-таки эту тайну, чтобы понять, от чего погибли ребята, «Комсомольская правда» провела эксгумацию одного из участников этой группы, Семена Золотарева, на Ивановском кладбище города Екатеринбурга. О результатах эксгумации, о том, как эксгумация проходила, мы уже рассказывали в наших предыдущих программах. Сейчас пришло время рассказать о том, что показала ДНК-экспертиза, проведенная Первым каналом, в частности, программой «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым,
которая совсем недавно вот вышла в эфир.
Да, вышла в эфир, эти результаты там были оглашены. Мы же сейчас их здесь обсудим.
Прежде чем мы перейдем к результатам ДНК, мы должны, с моей точки зрения, напомнить слушателям, что прямо во время эксгумации была проведена еще одна экспертиза, абсолютно серьезная научная экспертиза. Она называется «Метод фотоналожения». И эта экспертиза показала, что в могиле на Ивановском кладбище Екатеринбурга лежит человек, который запечатлен на фотографиях того времени как Семен Золотарев. То есть она подтвердила эту личность.
Эксперт Сергей Алексеевич Никитин, который проводил эксгумацию, проводил метод фотоналожения, он как раз нам подтвердил, причем он уверен на 100%, что в могиле находятся останки Семена Золотарева. О том, что показала ДНК-экспертиза Первого канала...
Говори прямо сейчас.
Да, мы говорим прямо сейчас, и мы говорим о том, что установить родство между племянницей Семена Золотарева и, собственно, вот ДНК, которая была выделена из костной ткани, да, останков, не удалось. О чем это говорит?
Это говорит о том, что согласно этой экспертизе, в могиле на Ивановском кладбище лежит не Семен Золотарев.
Ну, или племянница ни в каком родстве не состоит с семьей Семена Золотарева. Два варианта.
Но с ее точки зрения она в родстве в этом состоит. В общем, появилась еще одна загадка на ровном месте. Совершенно. Мы здесь, наверное, должны сразу сказать о том, что будет проводиться совершенно точно еще одна ДНК-экспертиза.
Да, совместно с Первым каналом «Комсомольская правда» проведет еще одну более обширную ДНК-экспертизу. Но сейчас у нас на связи с нами должен быть генетик Алексей Горковенко, который, собственно, и проводил экспертизу для Первого канала.
Алексей Горковенко на прямой связи со студией. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах, в чем суть метода, который вы применяли при проведении этой экспертизы?
Да, в клетках каждого человека, помимо ДНК, которая внутри, в ядре, есть еще определенные органеллы, которые называются митохондрии. У них своя ДНК. И эти митохондрии, они передаются от матери детям, то есть в процессе оплодотворения и так далее, развития организма. То есть это так называемая растопа женской линии. То есть все предки определенной женщины несут одну и ту же митохондриальную ДНК. Метод заключается в секвенировании, в определении последовательности и сравнении. То есть если растоп близко, то вот эти буквы нуклеотиды будут одни и те же. Если родство там больше какого-то, то чем дальше родство, тем больше отличий будут в последовательности.
Ну вот вы, когда делали забор материала у племянницы Семена Золотарева, вы исходили из того, что вот этого родства достаточно для определения этого самого родства, да? То есть там митохондриальная ДНК должна совпадать?
Да, абсолютно. Даже более того, мы брали, чтобы исключить там какие-то непонятные вещи, мы брали ДНК у двух предполагаемых родственников по женской линии. И у них она действительно полностью совпала.
То есть это у самой, она... у племянницы Семена Золотарева, я немножко уточню, и у ее дочери Юлии Ореховой, которая будет с нами на связи чуть позже.
Да.
Алексей, а вам удалось секвенировать, как вы говорите, вот митохондриальную ДНК из костной ткани тела?
Скажем так, да, реакция была проведена, но так как ДНК была разрушена, то есть мы секвенировали два участка, в одном практически нечитаемо, то есть мы ее не использовали, другой участок удалось прочитать, да. И в этом участке было 4 несовпадения с предполагаемыми. А все, что больше 3, оно исключает близкое родство.
Но да, вот этого участка достаточно было для того, чтобы проводить это исследование?
Да, да, да. То есть, когда сравнивают не всю митохондриальную ДНК, она больше 16 тысяч нуклеотидов, а сравнивают 2 определенных участка. Там так называемый гипервариабельный участок 1 и гипервариабельный участок 2. Да, сравнивают только по ним.
То есть
даже одного оказалось... То есть если бы не было несовпадений, да, надо было вторую секвенировать, искать. А так как уже были найдены 4 несовпадения, этого оказалось достаточно, чтобы, не зная второго участка, утверждать, что близкое родство исключено.
Алексей, а как вы можете объяснить такой момент, когда по методу фотоналожения, вам как специалисту, наверное, должно быть известно, что это метод, который заслуживает доверия. Вот все-таки там эксперт определил, что это Семен Золотарев, а по генетике, получается, родство не совпало. Вот на ваш взгляд, почему так произошло?
Я не являюсь специалистом именно в фотоналожении, генетика – это более точный метод. Я знаю, в других дисциплинах, допустим, в ботанике или в разных определениях видов животных, то же самое была одна классификация, когда начали секвенировать, и пришлось пересмотреть. То есть ДНК – это гораздо более точный метод.
То есть для вас все ясно, Алексей, тело, которое захоронено в могиле на Иванском кладбище Екатеринбурга, принадлежало человеку, который не являлся родственником этих женщин.
Да, по материнской линии.
Понятно. Алексей, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был генетик Алексей Горковенко, который проводил ту самую экспертизу в ДНК, поставившую еще один большой знак вопроса в этой истории. Насколько я понимаю, здесь имеется в виду родство по материнской линии, но...
По женской линии. Скажем, что это было родство именно по женской линии. Мне кажется, что сейчас...
Алексей, спасибо вам большое.
Да, мы можем обратиться к судебно-медицинскому эксперту Эдуарду Викторовичу Туманову, который высказал свое мнение нам на этот счет, и по его мнению, в общем-то, к этой экспертизе есть вопросы.
Единственное, что я могу сказать, это экспертиза не прямого родства. Они не смогли выделить ядерную ДНК, смогли выделить только митохондриальную ДНК. Хочу сказать, что у частно практикующих генетических лабораторий, к сожалению, очень мало опыта в проведении подобных экспертиз. Никоим образом не хочу ставить под сомнение их профессиональную компетентность, но по объективным причинам они подобного рода экспертизы такой степени сложности проводят крайне редко, если вообще проводят. Поэтому я считаю, что данную экспертизу следует проводить в Российском центре судебно-медицинских экспертиз все-таки. Я не хочу, скажем так, и огульно критиковать людей, которые выполнили эту экспертизу. Может, они ее выполнили безукоризненно, я же не в курсе. У меня нет оснований доверять либо не доверять экспертизе, потому что я с этой лабораторией не сталкивался в своей профессиональной деятельности. Исходя из опыта, я все-таки привык доверять экспертизам, которые проводит Российский центр судебно-медицинских экспертиз. Это очень сложная экспертиза, и я точно знаю, что у них есть и навыки, и методики, и оборудование для проведения подобного рода исследований.
Собственно, да, именно в Российский центр судебно-медицинских экспертиз мы сейчас и обратились к профессору Иванову. Это единственный, пожалуй, профессор в стране, который может выделять ДНК из костной ткани. И будем ждать его результатов, они будут не скоро, это около месяца займет это исследование.
Мы говорим большое спасибо доценту кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, кандидату медицинских наук Эдуарду Викторовичу Туманову, который уже на протяжении, наверное, 2 помогает «Комсомольской правде» в расследовании этого загадочного происшествия. Продолжим через 2 минуты.
Тайна перевала Дятлова на радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в студию. Наталья Варсегова, я Антон Челышев. И разговор о экспертизе могилы, в которой похоронен Семен Золотарев. Хотя теперь, наверное, надо уже говорить по всей вероятности. Или якобы похоронен Семен Золотарев.
Давай напомним для тех, кто не слышал нашу первую часть нашей программы, подключился только сейчас. Дело в том, что ДНК-экспертиза, результаты которой огласили на Первом канале в программе «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, рассказала нам о том, что в могиле, скорее всего, похоронен человек, который не является родственником племянницы, которую, ну вот, Семена Золотарева.
А Семен Золотарев — это самый загадочный участник экспедиции группы Дятлова на Северный Урал, да, которая трагически завершилась гибелью всех, собственно, всех ребят-туристов.
И вот с нами сейчас на связи Юлия Орехова. Это как раз дочь, она является внучатой племянницей Семена Золотарева, она является дочерью как раз племянницы Семена Золотарева, Татьяны, у которой брали образцы для ДНК-экспертизы. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юль, добрый день. Вот смотрите, что показала экспертиза. У вас и у вашей мамы митохондриальная ДНК совпала, собственно, как и должно быть. А вот с фрагментом ДНК Семена Золотарева не совпало, получается, вообще. Как вам такой результат? То есть, согласно данным этой экспертизы, вы и ваша мама не родственники Семена Золотарева?
Ну, я бы хотела сказать, что не то, чтобы мы не родственники Семена Золотарева, да, потому что не было подтверждено, что там именно Семен Золотарев. Правильно ли я понимаю?
Да, конечно. Вы родственники Семена Золотарева, но вы не родственники того, кто захоронен в этой могиле.
Да. Вот, ну, мы шокированы, честно говоря, вся наша семья. Мы были уверены, что там будет именно он. Ну, вот как показала экспертиза, к сожалению, нет.
Скажите, а вообще в семье как-то передавалась из поколения в поколение история гибели вот этого вашего предка? Что в семье об этом знали?
В семье знали о нем. У нас было очень много фотографий с его туристических путешествий. Я маленькая их много видела. Но когда случилась трагедия, да, то, что мы знали, это всего лишь, что была лавина, сход снежной лавины, и что он погиб. Погиб, и тело не найдено. Мы не знали, что где-то есть могила. Вот совершенно до недавнего времени мы узнали, что существует могила, а может быть даже и не одна могила, да. Вот таким образом мы узнали, что все-таки где-то он захоронен. А до этого мы вообще не знали. То, что тело было найдено. Вся наша семья абсолютно. То есть и близкие племянники, и моя бабушка Мария Золотарева, то есть его родная сестра, абсолютно не знали о том, что тело было найдено.
Ну вот сейчас «Комсомольская правда» и «Первый канал» совместно мы готовим другую экспертизу, более обширную, именно ДНК-экспертизу. Подождем ее результатов, и уже по тем итогам, которые мы получим, мы будем действовать дальше. Если все же в могиле окажется Семен Золотарев, то, я думаю, мы уже совместно с вами, да, поставим памятник на могиле, это все оформим красиво.
Это важно и очень необходимо знать, что там наш родственник, что вот его могила. Это для нас, для всей семьи крайне важно.
И еще такой один момент. Если у нас опять ДНК-экспертиза окажется отрицательной, ее результаты, я спрошу вас, да, сейчас в таком случае, будете ли вы готовы написать заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела, потому что в данном случае нам нужно понимать, где находится тело Семена и кто захоронен тогда в могиле под его памятным знаком.
Ну, буквально вчера мы обсуждали с мамой эту тему, и да, нам важно знать, где он захоронен. Да.
Спасибо.
На прямой связи со студией была Юлия Орехова, внучатая племянница Семена Золотарева, человек, который сдавал в том числе биоматериал для определения родства с человеком, чьи останки лежат сейчас в могиле на Ивановском кладбище Екатеринбурга. Первая экспертиза по митохондриальной ДНК показала несоответствие, скажем, генетическое вот Юлии и ее мамы
с тем, кто
останком
захоронен.
Того человека, да. который захоронен в могиле на Ивановском кладбище Екатеринбурга. Но еще раз наш эксперт Эдуард Туманов не то чтобы поставил под сомнение результаты экспертизы, он посчитал, что сам метод может быть недостаточно информативным.
Да, действительно, вот наиболее информативная экспертиза будет, если мы будем доказывать родство между предполагаемым Семеном Золотаревым и его племянником Павлом Лещенко. Павел Лещенко, кстати, является родным братом Татьяне Скульбеде, с которой сейчас устанавливал родство генетик Алексей Горковенко. И там мы уже посмотрим, вот удастся ли установить родство между Павлом Лещенко. Разумеется, мы будем устанавливать родство между Татьяной и Павлом. Ну, тут как бы я не думаю, что какие-то сомнения будут. Наверняка они брат и сестра родные. Но уже вот по результатам всех этих комплексных экспертиз мы будем дальше делать какие-то выводы и идти дальше в нашем расследовании. Но дело в том, что на Первом канале говорили не только о результатах ДНК-экспертизы. Еще одна совершенно сенсационная вещь появилась в эфире. Это так называемая записка прокурора города Ивдель, которую нашел тюменский писатель Олег Архипов.
Ну, надо сказать, что на Первом канале она была показана, но полная версия записки, если я все правильно понимаю, есть только в распоряжении «Комсомольской правды».
Да, и она опубликована у нас на сайте и в газете. Сегодня это все вышло, можно с этим ознакомиться. Детально можно ее посмотреть, изучить. Чем, собственно, эта записка интересна? Да, она, во-первых, это такой рукописный листок, исписанный, странички исписаны и лицевая, и оборот. И в этой записке фигурирует любопытная дата, 15 февраля, когда прокурор Ивделя Василий Тимпалов говорит о том, что вот уже 15 февраля он знал о гибели группы Дятлова. Мне кажется, сейчас вот можно даже прочитать, да, целиком текст записки. Вот, Антон, у тебя есть? И чтобы наши радиослушатели понимали, о чем идет речь.
Давайте, действительно, я прочитаю записку, полностью ее приведу, а обсуждать мы будем уже, я чувствую, после короткой рекламы и выпуска новостей. Итак, записка прокурора города Ивделя Тимпалова своему, получается, коллеге, следователю
Каратаеву
Владимиру Ивановичу Каратаеву. Поехали. Владимир Иванович, подчеркнуто, для доклада зампрокурору РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов я вызван и уезжаю в город Свердловск на 2-3 дня. Поэтому прошу тут смотреть, и чтобы было все в порядке, прошу тебя интересоваться за народными судами. Если пошлю дела на доследование или будут оправданы, опротестую приговоры также в 5-дневный срок. Все дела верные. Кроме того, по заданию облпрокурора допроси начальника лагерного отделения Хакимова на поселке Вежа. По вопросу, говорил ли начальник туристской группы «Дятлов», в скобках, который погиб, о том, что они вернутся в Вежай не 12 февраля 59 года, а 15 февраля 59 года. Это нужно сделать быстрее. Я позвоню тебе из города Свердловска. 15 февраля 59 года, зачеркнуто, 16 февраля 59 года должен быть вынесен приговор по рейбу. Поэтому, если оправдан или дело послано на доследование, то нужно писать протест обязательно. С приветом, прокурор Тимпалов. 15 февраля 59 года. На этом записка заканчивается. То есть, еще раз, это действительно сенсация. Согласно этому документу, сотрудники прокуратуры СССР знали о смерти...
Нет, сотрудники, смотри, тут несколько прокуратур сразу, да? Во-первых, сам прокурор города Ивдель, Василий Тимпалов, уезжает в Свердловск, да, явно в областную прокуратуру. То есть у нас есть теперь еще областная прокуратура. По вызову зампрокурора РСФСР. То есть здесь еще и республиканская прокуратура. То есть все уровни прокуратуры в курсе того, что группа погибла, и дата на документе стоит 15 февраля. До возбуждения уголовного дела еще 11 дней, до начала поисков еще 5 дней.
То поисков, мы... которые в итоге привели к поискам
к обнаружению
тел.
Трупов, да.
Хорошо, тогда вопрос. Может ли сотрудник советской прокуратуры того времени писать о том, что туристы погибли, если они, к примеру, еще не видели тел? Это вопрос, получается, потому что если они пишут, что они погибли, может быть, они уже и тела к тому времени видели.
Слушай, а как, а как бы они еще узнали, что туристы погибли? Да. Скорее всего, они уже видели тела на тот момент. Скорее всего, они знали, что группа... Ну, мы сейчас, да, немножко увеличим. Да, не группа, Дятлов погиб. У нас в записке четко сказано. Дятлов, который погиб. Но мне кажется, надо об этом подробнее расспросить писателя Олега Архипова, который, собственно, нашел ту записку, который нам сможет рассказать, что это за записка. И вообще, а может быть, это фейк?
Мы поговорим с коллегой Архиповым через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор. «Комсомольская правда». Наталья Варсегова, специальный корреспондент, и я, Антон Челышев. И действительно, сенсационная находка, которую сделал наш коллега, журналист, писатель Олег Архипов. Он выходит на прямую связь со студией. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег, скажите, пожалуйста, как эта записка попала к вам?
Если быть кратким, я 4 года практически искал архив следователя Свердловской областной прокуратуры, следователя по особо важным делам, вернее, Владимира Ивановича Каратаева. С помощью работников областной прокуратуры мне удалось узнать номер телефона его сына, который, кстати, проживает в Москве, Дмитрия, и, соответственно, номер его вдовы. И поэтому после некоторых разговоров, тем более уже люди имели представление, как я работаю, читали мои книги, мне удалось с ними связаться. И в итоге в сентябре 2016 года в Екатеринбурге я встретился с Фаиной Габидулловной Ермошиной в ее квартире на улице Мамина-Сибиряка, где они вместе с Владимиром Ивановичем и проживали последние, скажем так, более 10 лет. В итоге мне был передан архив. Я сначала думал, что мне... что называется, дадут его скромно скопировать или сканировать, или перефотографировать. Нет, мне он был полностью подарен. Именно это был самый лакомый кусочек, а именно Ивдельский архив следователя Каратаева. Мы имеем в виду период 1958-1962 год, когда именно Владимир Иванович работал в Ивделе в чине младшего юриста, следователем Ивдельской городской прокуратуры. Помимо этого, там были еще и моменты, скажем так, начального периода работы Владимира Ивановича в Свердловске, более поздний период, но нас интересует именно этот архив. Безусловно, для того, чтобы его, скажем так, систематизировать, понадобилось очень много времени, потому что он очень, скажем так, достаточно серьезный. Но я хочу сказать, думаю, что вашим уважаемым радиослушателям будет интересно вообще, где он хранился. Дело в том, что почему я искал архив следователя Каратаева. Мне было известно, что при жизни Владимир Иванович откладывал все самые интересные для него бумаги, которые не входили, скажем так, в следственный реестр, в свой архив. И поэтому я подумал, что, в принципе, имеет смысл акцентировать вот именно в поисках, свою деятельность в поисках именно Ивдельского архива Владимира Ивановича. И
Как Олег, потом, простите, может, вот я буквально на 30 секунд вас прерву, потому что наверняка некоторые наши слушатели не знают, кто такой вообще Владимир Иванович Каратаев. Я просто небольшую справку. Владимир Иванович Каратаев известен тем, что в последние годы жизни он в интервью журналистам говорил, что он был первым следователем по уголовному делу о гибели группы Дятлова. И он рассказывал очень много подробностей о расследовании, о том, как его вызывали на ковер к начальству, о том, как его ругали, когда он хотел это дело продолжать и расследовать именно в духе таком, что это были либо какие-то испытания, либо убийства, либо что-то еще. Он рассказывал о том, как это дело у него забрали и передали в областную прокуратуру, прокурору-криминалисту Льву Иванову. И вот он рассказывал очень много подробностей, которые невозможно было никоим образом ни подтвердить, ни опровергнуть, ну вот никак. В том числе, вот, допустим, известный такой миф, когда заставляли окунаться тех, кто исследовал тела, заставляли окунаться в бочку со спиртом. Это тоже было от Владимира Ивановича Каратаева, который, кстати, выполнял функции санитара в морге. Мы знаем, что он присутствовал как санитар в морге при вскрытии тел группы Дятлова. И поэтому то, что сделал вот как раз Олег, это, найдя этот архив, он как раз отмел очень много конспирологий, связанных вообще с интервью Владимира Ивановича и со слухами вокруг его персоны. И сейчас, благодаря Олегу, мы имеем возможность больше узнать о том, какое отношение действительно Владимир Иванович имел к гибели группы Дятлова, к расследованию гибели группы Дятлова. В том числе мы теперь благодаря, опять же, Олегу Архипову знаем точные годы его работы в Ивдельской прокуратуре. Потому что было даже такое мнение, что он вообще там не работал, он все придумал.
Так архив находился вдалеке от основного архива следователя Каратаева. Он был в частном доме на улице Калинина, что в деревне Гилева Белоярского района Свердловской области. Как мне удалось выяснить, Владимир Иванович лично отвез его еще при жизни своих родителей. Это родительский был дом, частный дом. И вот он хранил его там. Теперь касается, что мы перейдем к исследованию записки. Ну, действительно, рукописная записка, написанная рукой следователя Ивдельской городской прокуратуры Василия Ивановича Темпаловым, своему подчиненному, молодому следователю Владимиру Ивановичу Каратаеву. Когда я с ней ознакомился, честно говоря, я действительно большой сенсации не увидел, потому что несколько скептически отнесся. Ну, во-первых, что здесь можно будет выделить по поводу того же участия того же Каратаева? Там написано о задании облпрокурора, то бишь Николая Ивановича Клинова, о допросе начальника лак-отделения Хакимова на поселке Вижай. Имеется в виду восьмерка, это восьмое отделение Ивдельлага, ее руководитель, начальник, это Заки Гасимович Хакимов. Безусловно, Каратаев исполнил эту просьбу, эту служебную обязанность, и этот протокол допроса был. В нашем деле, что называется, вот в том деле, который мы называем уголовное дело о гибели группы Игоря Дятлова без номера, его не имеется. Далее я бы хотел отметить, что здесь очень важный вопрос идет, потому что записка начинается от того отталкиваться, что я сейчас не буду вырывать, что называется, из контекста, а прочитаю строки Василия Ивановича. Для доклада зампрокурору РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов я вызван, уезжая в город Свердловск на 2-3 дня. Ну, во-первых, я подчеркиваю трижды красным, что называется, карандашом. Здесь говорится по факту именно смерти туристов и по уголовному делу. Записка датирована 15 февраля 1959 года. Если мы перевернем, возьмем вторую страницу, где действительно, благодарю, Наталья правильно подчеркнула, что Владимир Иванович Каратаев присутствовал в качестве санитара в морге Центральной клинической больницы Ивдельлага. Ему не нужно было напоминать, здесь написано, что начальник туристской группы Дятлов, открывается, который погиб. Просто это объяснение не к месту. Прошло уже достаточно времени, и на секционном столе как раз Игоря Дятлова и наблюдал Владимир Иванович Каратаев. Безусловно, я подумал, что это риски, но исходя из того, что трижды на второй странице подобные, что называется, цифры мы видим, имеется в виду обозначение месяца в римском стиле.
Да-да, две вертикальные палочки.
Скажем так, да, наведет на определенные мысли. Тем более записка, ее стилистика показывают, что действительно это было достаточно уже серьезное громкое дело, потому что это были ЦУ Темпалова, когда он уезжал в Свердловск для встречи, как мы предполагаем, действительно с зампрокурора Ураковым. И поэтому несколько скептически уже начал я относиться потом к своим первоначальным мыслям. И, безусловно, я долго ее исследовал, я просто обозначил на своих, скажем так, паблик-страницах, что архив найден, что он представляет прежде всего историческую и краеведческую ценность. Но, безусловно, акцент и то, что может послужить для дальнейшего расследования, в том числе и «Комсомольской правды», это, безусловно, эта записка. Я вам скажу больше, если мы возьмем страницы так называемого уголовного дела, то 16 числа, а записка Темпалова, Каратаева, была датирована, подчеркиваю, 15 февраля. Так вот, вот 15 и 16 февраля никакого беспокойства ни у родственников туристов, ни у кого-либо, ни у властей, ни у представителей УПИ еще не было. Его просто априори не было. Потому что 16 числа, как мы исходим из материалов уголовного дела, Юрий Блинов, это товарищ дятловцев по турсекции УПИ, позвонил лишь в городской комитет физкультуры и спорта и узнал у товарища Уфимцева, что телеграммы от группы Дятлова нет. То есть он лишь, подчеркивает, только поинтересовался. 17 февраля звонок повторился. И уже позднее пошли уже какие-то действия. И только 21 февраля вылетели с рейсом, вылетели как раз Гордо и Блинов. Раньше никаких действий не было. Мы берем эту записку и черным по белому, почерком Василия Ивановича Темпалова, что было подтверждено профессиональной экспертизой, мы видим, что 16 числа, когда писал Василий Иванович записку, было уже известно, и тут говорится об уголовном деле, по смерти туристов. Позвольте, какое уголовное дело, когда палатка была обнаружена 26 февраля, 27 февраля были обнаружены трупы первой четверки, потому что Рустам Слободин был обнаружен несколько позднее. И тут еще раз подчеркиваю, что говорится о туристской группе именно Дятлов, который погиб.
Здесь, конечно, нам надо бы проконсультироваться, например, с юристом, который скажет, а могла ли советская прокуратура возбудить уголовное дело о смерти туристов, не видя тел? Ну, просто вот понимаешь, что они пропали, и их еще не нашли, но вот есть основания полагать, что они мертвы. Могла ли вот на основании одних только предположений возбудить уголовное дело об убийстве?
Антон, так а еще вопросов о пропаже туристов-то не было?
Нет, дело в том, что...
Абсолютно не было.
Вот смотрите, да, Олег вот уже упомянул о том, что была проведена профессиональная экспертиза. Профессиональную экспертизу как раз вот проводила я, да, ну, не я сама, но я как бы искала эксперта, отвозила эту записку.
Почерковедческая экспертиза.
Да, именно почерковедческая экспертиза. Мы нашли одного из лучших экспертов-графологов вообще в России, это Ирина Ивановна Рубцова. По ее пособиям, кстати, сейчас работают графологи в Следственном комитете и в Министерстве юстиции. И вот она нам профессионально доказала, что да, записка написана рукой Василия Ивановича Темпалова. То есть здесь у нас отпадают какие-либо инсинуации по поводу того, что записку писал не он, и почерк был подделан. Записку писал Темпалов. Другое дело, когда он ее писал. Вот здесь есть некоторые расхождения. Либо он ее писал в феврале, либо он ее писал в апреле, потому что есть такая вероятность, что вот та дата на записке, которая указана 15 февраля 59 года, она вот как раз февраль написана римскими цифрами, это якобы вот может быть апрель на самом деле, потому что там немножечко похоже на галочку.
Но, подождите, коллеги, здесь же у нас указывается конкретное уголовное дело, приговор некоему Рейбу. Когда был вынесен приговор Рейбу?
Вот, Рейб, это тоже отдельная история, вот вместе с Олегом мы пытались это выяснить. Олег немного раньше обращался, когда получил эту записку на руки, он обращался в Ивдельский суд.
А вот по поводу результатов обращения в Ивдельский суд мы поговорим через 2 минуты после короткой рекламы в эфире радио «Комсомольская правда».
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Скачай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», я Антон Челышев. И на прямой связи со студией тюменский писатель Олег Архипов, человек, который обнаружил архив прокурора
следователя города
Ивдель, простите, да. города Ивдель
Владимира Ивановича Каратаева, а в нем совершенно сенсационную записку, которая ломает весь существующий строй, вот, связанный с уголовным делом, которое было возбуждено 26 февраля.
Если верить этой записке, следователи прокуратуры, причем не только Ивдельской или Свердловской, а прокуратуры российского уровня, прокуратуры РСФСР, знали, не просто знали о смерти туристов, но и возбудили уголовное дело по факту смерти туристов на безымянном тогда еще перевале.
Возбудили его раньше на 11 дней, чем то уголовное дело, которое мы знаем и которое хранится в архиве Свердловской области.
Олег, итак, вы обратились в архив Ивдельского суда городского. И что вам там удалось узнать по делу этого Рейба?
Действительно, в данной записке, рукописной записке Васильевича Антипалова, имеется очень интересный пунктик. Там поставлена дата 16 февраля 1959 года, где указано, что должен быть вынесен приговор по Рейбу. Поэтому, если оправдан или дело послано на следование, то нужно писать протест обязательно. Это имеется в виду те ЦУ, которые помимо вот дятловской тематики, скажем так, вот того уголовного дела, это ивдельские именно моменты. Но для нас как раз было ступеньки, определенные зацепочки, даже крючочком, вот именно как раз Рейб, потому что, исходя из того, что мы интересуемся этой исторической персоной, теперь уже так можно сказать, мы можем узнать и действительно подтвердить, февральская ли эта записка, это крайне важно. Вот, я действительно в октябре 2016-го выехал в город Ивдель, где встретился как раз в суде города Ивделя с городским судьей. И он лично после моей просьбы поработал с архивом. Но единственное, что удалось найти алфавитный указатель к уголовным делам вот этого народного суда Ивдельского, это указатель с 58 по 1960 год. Даты, к сожалению, там не проставлены, это отдельная история, я потом уже как бы могу уже более подробно об этом сказать. Но единственное, что мне удалось узнать, и это очень большой плюс в нашем расследовании, что Рейб — это никто иной, как Адам Иванович Рейб. Во всяком случае, мы узнали еще имя, отчество этого человека.
Если немножко сейчас...
И вот сквозь времени ледяной истории нам подмигивает Адам Иванович Рейб, который может оказаться определенной, скажем так, не могу сказать ступеньки, но во всяком случае при нашем расследовании очень таким удачным стечением обстоятельств, чтобы
Олег,
в дальнейшем работать и
перебью
доказать,
вас,
либо
да?
опровергнуть февральскую датировку записки прокурора Темпалова.
Олег, перебью вас сейчас, да, то есть вот смотрите, получается, Рейб у нас является такой очень важной для нас зацепкой, как вы уже сказали, и вы... по крайней мере, совершенно точно обнаружили, что в 1959 году дело Рейба действительно рассматривалось народным судом. Мы же со своей стороны попытались найти это дело Рейба, вот личное дело, в архиве Пермского края оно хранится, и там уже попытались достать какие-то данные о его судимости в 1959 году. И вот, к сожалению, именно за 1959 год там ничего нет. Есть данные за 1945 год, за 1959 год там нет ничего. И пока у нас вот дело Рейба в подвешенном состоянии. Поэтому сейчас, если вдруг кто-то из родственников Адама Ивановича Рейба слышит нас в эфире, мы впрочем просим вас откликнуться, написать нам в «Комсомольскую правду». У нас все наши контакты, координаты есть на сайте «Комсомольской правды», их очень легко найти. И мы будем вам очень признательны, если вы дополните информацию о вашем родственнике. Потому что сейчас доказать вот конкретные временные рамки этой записки, подлинность ее мы доказали, но вот доказать именно временные рамки этой записки нам очень важно, чтобы у нас уже сложилась более реальная картина произошедшего.
Олег, у меня вопрос вам. Скажите, вы полностью проанализировали, разобрались в архиве, который вам достался? Может быть, там все-таки там есть еще какие-то документы по делу дятловцев, или, может быть, косвенно могущие пролить свет на это дело?
Понимаю, Антон, благодарю за вопрос, но да, действительно, конечно же, я работал с этим архивом, поверьте, не один год, очень серьезно, кропотливо, вместе с экспертами. Я показывал людям, которые работали с Владимиром Ивановичем Каратаевым, с его коллегами по областной прокуратуре. То есть, кстати, вот по этой записке даже те люди, которые очень далеки от конспирологии, они были очень удивлены и сказали, безусловно, трижды датировка февральская, это никак не опечатка, не ошибка, не ляп. У меня есть еще определенные бумаги, касающиеся следственных действий по группе Дятлова. Это действительно вот, уже такой более поздней известной датировки. Но есть еще ряд интересных моментов, ну, к которым бы я, допустим, отнес протокол осмотра места происшествия, гибели как раз вот, скажем так, представителя 123-й авиаполка. Это Геннадий Васильевич Патрушев, это тот летчик, авиатор, который принимал участие в поисках гибели группы Дятлова. И это он как раз в мае 1961 года. И как выяснилось, на место происшествия выезжал следователь Каратаев. Это 140-й квартал Вижайского лесничества, в 20 километрах, находящийся от поселка Вижай, и в 78 километров от города Ивделя. Достаточно интересный документ, потому что я делал пробы, делал запросы, но мне не удалось по сию пору найти вот это дело.
Олег, спасибо вам огромное. Я полагаю, что это не, прям скажем, не последний случай нашей с вами работы в эфире. Тюменский писатель Олег Архипов был на прямой связи со студией. Человек, который обнаружил в архиве Каратаева записку, написанную прокурором Тимпаловым.
Которая... И доверил ее «Комсомольской правде» для экспертизы и публикации, за что мы его очень благодарим.
Наташ, у нас совсем мало времени осталось, но я думаю, очень важно сказать следующее. Мы не так давно рассказывали о том, как проходила эксгумация тела, предположительно принадлежащего Семену Золотареву. Ты очень подробно рассказывала, как долго вы соблюдали все формальности, получали все разрешения, договаривались со всеми официальными структурами, в том числе силовыми структурами Свердловской области и города Екатеринбурга. И насколько все прошло по правилам. Ну, иначе это просто не могло пройти. И при самой эксгумации присутствовали официальные лица. Это представители службы городских кладбищ Екатеринбурга. Никаких вопросов у них не возникло. И что мы видим? Сейчас некий человек, после с его подачи уже целый ряд уральских СМИ говорит о том, что на могиле Семена Золотарева вокруг могилы обнаружены человеческие останки. Это как вообще? Это что за людоедство?
Слушайте, вот на самом деле, да, я бы с большим удовольствием никоим образом вот этот бред и вранье не комментировала. Но так как это действительно, как ты сказал, это тиражируется в СМИ, я просто хочу, да, наверное, сейчас вот уже публично ответить. Во-первых, господин Валентин Дегтярев, которого называют уральским исследователем, даже уральским ученым, это человек-фейк. Это человек, который выдумывает фейки на любой трагедии. Это и Ан-2 под Серовым, это и убийство Кеннеди, это затерянная Атлантида. Чего там только нет, и на всем на этом Валентин Дегтярев делает себе пиар. Сейчас он почувствовал, вот скажем, сенсационность темы эксгумации Семена Золотарева и сел очень плотно на этот конек. Он сейчас постоянно устраивает какие-то провокации, он ищет компромат на «Комсомольскую правду», он постоянно склоняет мою фамилию везде, где только можно, называет меня невменяемой, больной, просит, значит, публично принести меня справку, вызывает меня на детектор лжи, чтобы я с ним села, потому что якобы, по его мнению, я абсолютно все вру. И что он делает? Он распространяет в СМИ, вот мне сегодня журналисты уральские звонили с просьбой прокомментировать, что правда ли, что вы разбросали кости Семена Золотарева рядом с его могилой во время эксгумации? Ну вот я более чудовищного вранья я никогда вообще не слышала. Да, во-первых, он приехал туда, насколько я понимаю, на днях. Нашел непонятно, вообще непонятно, что он нашел, потому что его снимки, которые он выложил в сеть, они очень размытые. Там совершенно непонятно вообще, что на них изображено и кости ли это. При этом он говорит, что там на могиле очень высокая радиация. Еще раз повторюсь, подожди, там вообще нет радиации. Там вообще радиации нет.
Наташ.
Да, я сейчас просто обращаюсь к уральским СМИ, что я вас очень прошу, не тиражируйте этот бред, потому что тем самым вы наносите травму родственникам погибших ребят.
С информационными тиграми, за информационными тиграми всегда будут ходить информационные шакалы в поисках, знаешь, куска недоеденного, который они с удовольствием ржуют. Иногда этого, если этого куска нет, они его придумывают. Но с другой стороны, это косвенное подтверждение того, что действительно, возможно, сейчас мы как никогда близки к разгадке этой тайны. Благодаря вам с Николаем.
Я тоже так думаю.
Спасибо большое. Мы продолжим, безусловно, этот разговор. Сейчас к расследованию присоединился Первый канал. Поэтому и смотрите, и слушайте в эфире радио «Комсомольская правда». Спецкор Наталья Варсегова, я Антон Челышев. До свидания.
«Тайна перевала Дятлова». На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.